война к политике уже не имеет никакого отношения. И здесь водораздел один – за или против.
Мне лично предъявляют за предательство их страны, их интересов.
Вот уже и Пушкин наш, и Высоцкий наш, и Цой, конечно же, тоже наш.
Пляши, ты клоун, твое дело петь.
Панк и рок за войну?
Здесь скорее нужно говорить о том, почему эти панки и рокеры оказались на поверку людьми с абсолютно арабским мышлением, которые позволили им, прошу прощения, срать в голову. Сейчас, по крайней мере, на эту тему спорить не будем.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие наши подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся в таких больших интервью с людьми, чье мнение нам интересно и важно, и, надеемся, для вас тоже. Сегодня у нас в гостях в нашей виртуальной студии Дмитрий Спирин, он же СИД, бывший лидер группы «Тараканы», хотя я не люблю слово «бывший». «Тараканы» самораспустились, но как бы дело их живет, что называется. Дим, приветствую вас, здравствуйте.
Ксения, привет, привет всем зрителям, подписчикам из Буэнос-Айреса.
Ура! «Где нас только нет», это называется. Это очень радостно перекличку такую делать и понимать географию, вообще масштаб. Что мы, на самом деле нас больше, потому что мы везде. Они только там, понимаете? Вот на этой вот 1/6 части суши, простите. Да? А мы везде, это очень важно. Вот ваши ощущения хороших людей и правильных людей в отношении вот в контексте сегодняшних событий больше или все-таки меньше? Или меньшинство, как пытаются представить в России?
Нет, ну, конечно, для нас с вами, для таких, как мы, один тот факт, что, ну, грубо говоря, с путинской заразой, а на стороне Украины бьется там весь мир, или то, как мы себе представляем весь мир, да, то, естественно, одно это как бы делает нас более уверенными в наших силах, в нашем количестве, как бы, да, там, и в том, кто именно на стороне света, на стороне добра. Вот, естественно, что то, как весь мир, то, как, ну, скажем так, та его часть, которая традиционно нами считалась цивилизованной, прогрессивной там, и так далее, вписалась за Украину, как, я не знаю, как в моем детстве добрые старшеклассники вписывались за там, слабенького чувака, которого вдруг начал третировать какой-нибудь там, его переросток одноклассник-силач. Это, конечно, производит большое впечатление. Что же касается нас, бывших россиян, которые рассеяны по миру, но, конечно, нас немало, но все-таки я предполагаю, что даже по сравнению с той долей оставшихся в Российской Федерации людей, которые против войны, которые против Путина, которые, будь у них какая-то возможность, проявлялись бы антивоенным образом, все-таки нас, конечно, меньше. Это возможность взять так вот просто вырваться, покинуть страну была не у всех, и до сих пор она не у всех, что, конечно, часто бывает предметом споров, вот, но окей, давайте как бы сейчас, по крайней мере, на эту тему спорить не будем друг с другом.
С кем-то общаетесь из России?
Очень мало. Практически российского общения у меня нет больше. Мало.
А со своими коллегами, я, ну, по цеху, что называется. Я читала и видела ваше интервью, и вы очень точно вот этот водораздел определили для себя. Я тут абсолютно солидарна с вами, что это не политический выбор, а выбор скорее нравственный и человеческий. Это к политике, война к политике уже не имеет никакого отношения. И здесь водораздел один – за или против. Много ли
Ну,
разочарований,
теперь,
да?
да, теперь это так, да, теперь это так. Ну, да, в общем, по большому счету, конечно, все прочие резоны и причины можно вынести за скобки, потому что на данный момент речь идет о том, готов ли ты вписываться за агрессора, или ты не готов, или ты хотел бы встать на сторону жертвы, как бы, да, которая максимально пытается от этого самого агрессора обороняться. Вот. А что касается коллег, с которыми я общаюсь, их, в общем-то, и тех, кто релоцировался, тех, кто является моим единомышленником, или чьим единомышленником являюсь я, относительно войны, их немало. И я считаю, что это сливки на самом деле, что такие ребята, как, к примеру, Макс Покровский из «Ногу свело», или Noize MC, или группа «Порнофильм», или группа «Луна», ну, масса других, может быть, менее известных ребят, с которыми я так или иначе на связи, с которыми я состою в одних и тех же чатиках, с которыми я созваниваюсь или переписываюсь в Телеграме. Их очень немало. Вот. И мне это общение ценно. Я рад, что у нас... Я рад, что мы оказались единомышленниками. Я рад, что мы нашли эту возможность покинуть эту страну и этим только своим действием, хотя бы только этим, задекларировать свое нежелание участвовать даже опосредованно, даже пускай не напрямую, в этом кошмаре.
А ваша группа «Тараканы», как внутри, не было ли раскола такого?
Да, как только война началась, этот раскол обозначился. Вот. До этого, как и во многих других коллективах, не только творческих, у нас было подобие, ну, как это называется, когда ты относишься к чужим странностям именно как к каким-то забавным ненормальностям, на которых каждый человек взрослый имеет, наверное, право. Вот он вроде бы как играет там прогрессивной группе, которая воспевает там демократические ценности, либеральные свободы, поддерживает оппозицию в Российской Федерации, так или иначе, тем или иным способом выступает против диктатуры и тоталитаризма, но при этом подписан там ВКонтакте, например, там на паблике, связанные с ДНР и так далее, да, и в мирное время это казалось, ну, каким-то смешным, забавным, может быть, немного ненормальным, но окей, пускай это как бы не казалось, что это несет какой-то вред, хотя, конечно, выглядело странно, а как минимум противоречиво. Вот. Но, естественно, как только началась война, как только, ну, как бы Путин объявил в начале так называемое СВО, это абсолютно всех рассадил по своим окопам, все расставил по своим местам, все точки над «и» нарисовал. Вот. Раскол в «Тараканах», да, обозначился практически немедленно. Вот. Ну, там, может быть, особых путинистов и нету, но уж не все так однозначники, и мы всего не узнайщики, там в самый раз стопроцентные. Вот. Так что это тоже во многом повлияло на те темпы, с которыми группа самоликвидировалась, прекратила свое существование даже номинальное. Хотя на самом деле, если уж на чистоту, то мы уже фактически не существовали как минимум год перед этим, потому что власти перекрыли нам кислород практически целиком. У нас менялись концерты, у нас запрещались целые туры, по нам звонили даже в московские и питерские клубы и предупреждали, что на самом деле до начала войны они делали крайне редко. У них были возможности, как правило, блокировать группам, попавшим в черные списки, концертные выступления в регионах, а московских промоутеров и клубы они практически не трогали, либо, ну, понимали, что шансов мало. Но вот по нам были очень упорные звонки, нас там снимали с телешоу, нас пригласили на вечерний Ургант, и в день вылета моего, я уже тогда жил в Будапеште, в Москву, шоу было отменено, вместо нас другая группа была. Ну и так далее, и тому подобное. Вот, так что можно сказать, что по факту Мы как действующий коллектив уже не существовали около года, и просто война и вот это вот, и вот этот раскол политический, он ну, спровоцировал необходимость оформить это несуществование, как бы, да, его официально о нем сообщить.
Когда-то была популярная такая шутка, когда был фестиваль «Рок против наркотиков», все шутили, что это как пчелы против меда. А почему я вспомнила? Панк и рок за войну? Я не могу себе даже представить, как это возможно. В принципе, по своей сути, это... Поправьте, если я не права, на мой взгляд, это абсолютно пацифистские движения, если мы их изымаем музыкальную составляющую, а как некую субкультуру, да, она не может быть по своей природе поддерживать никакое насилие. Вот как бы вся, целиком, это ее сущность, этой культуры. Как получилось, что рокеры, которые прям рокеры-рокеры, и панк-группы, которые вы тоже знаете, конечно же, лучше, чем я, вдруг оказались по ту сторону и оказались на стороне зла. Превратились в какие-то певцов русского фашизма.
Они, конечно, таковыми себя не считают. Они считают, что они являются борцами с фашизмом. И в этом смысле... они видят себя абсолютно последовательными вот в том, в тех самых принципах, которые вы сейчас озвучили. Дело в том, что тут немножко глубже нужно копнуть, как бы, да, нужно скорее говорить не о том, как эти панки и рокеры переобулись и вдруг стали, и вдруг им стал мила война, и почему они вдруг стали ее поддерживать. Здесь скорее нужно говорить о том, почему эти панки и рокеры оказались на поверку людьми с абсолютно арабским мышлением, которые позволили им, прошу прощения, срать в голову российской официальной государственной пропаганде и в итоге все-таки промыть им мозги относительно агрессивного блока НАТО, относительно того, что они подбираются к нашим границам, относительно того, что Родина в опасности, относительно того, что в Украине укрофашизм, что там нацисты, что они угрожают России, что они уже прямо сейчас третируют россиян, которые не россиян, а этнических русских, да, которые там живут на территориях ДНР и ЛНР. Вот вопрос какой у меня к ним. Как они, ребята, которых я помню, как людей, которые искренне приветствовали Горбачевскую перестройку, ельцинские реформы, как они, ребята, которых я искренне помню и знаю, как певцов свобод, прогресса, освобождение от самых последних каких-то ошметков там, тоталитаризма и как ребята, которых я помню, как людей, которые абсолютно искренне радовались наступлению всех этих... наступление открытости, наступление там, ну, даже не буду сейчас все эти термины произносить. Короче говоря, как они вдруг позволили себе поверить лжецам, поверить тем, кто на свой флаг водрузил принципы удушение этих самых свобод.
И вот подавление, это же было... превращение человека в винтик. Да, да.
Абсолютно, да, абсолютно. Вот, превращение человека в раба. Как они этого не увидели, как они это приняли, как они этим прониклись, как они позволили этому всему влиять на них, потому что... ну, как бы там, люди моего круга, да, они над всем над этим только угорали, над всем над этим смеялись. А нам всегда казалось, что эти попытки государственной пропаганды российской, путинской этой риторики и так далее, Не существует людей, на которых они могут повлиять? Или это какие-то совсем уж глубинарии, у которых ну просто ну нет в принципе никаких представлений там о демократических свободах, там о праве выбора, о праве слова и доступ к альтернативным мнениям? Вот. Ну нет, оказалось, что огромное количество людей в совершенно разных слоях российского общества оказались подвержены этому. И вот сейчас мы видим как бы рок-музыкантов. Если здесь вот провести черту, да, в моих там рассуждениях, то на самом деле вот все это здание, о котором мы сейчас говорим, да, вот переметнувшихся, что называется, рокеров и панков, оно уже будет выглядеть немножечко в другом, чуть более логичном свете для нас. Потому что в этом ключе, с того момента, как они поверили Путину, они уже являются продолжателями своих собственных принципов. Они борются с тоталитаризмом, правда, западным. Они борются с нацизмом, правда, украинским. Они как бы отстаивают свободу своей страны, своей отчизны на суверенную демократию и так далее и тому подобное. Они вам скажут, что они не видят никаких противоречий.
То есть как бы те смыслы переворачиваются. Но, собственно говоря,
абсолютно верно, да.
Метафора, вот иллюстрация того, о чем вы говорите, что они сейчас активно копируют Z-культуру, вся построена на культуре прошлого. Просто они ее как бы перемалывают и присваивают себе. И вот уже и Пушкин наш, и Высоцкий наш, и Цой, конечно же, тоже наш.
Естественно, да? Естественно.
И да, песни, и песни, песни Великой Отечественной войны, которыми рыдали и наши родители, и я сама и любила их, они сегодня превратились вот в какие-то кошмарные, пошлые, мерзкие вещи, которые символизируют войну, нынешнюю войну, захватническую, агрессивную. То есть как бы новые как опять же говорю, пчелы против меда, фашисты топят за фашистов. Понимаете? Ну как так может быть? А нет ли ощущения у вас, Дима, я спрашивала у многих музыкантов, задавала этот вопрос, поскольку все-таки музыка, которой вы занимались, и рок-музыка, это все культура прямого действия. Она напрямую работает, вот перед тобой стоит танцпол, и они тебя слышат. Слышат каждое твое слово, каждую твою интонацию, каждый твой порыв. Нет ли ощущения, что все зря? Что вот вы с ними работали, это же целое поколение уже выросло. Ну, мне кажется, что во многом ваша, например, публика пересекалась с аудиторией Алексея Навального. Это вот приблизительно, наверное, тот же контингент, что называется, тот же электорат.
По моим ощущениям, наш зритель все-таки остался чуть в прошлом, и в большей степени это люди, которые, как оказалось, наши ценности не слишком разделяли, они их не чувствовали, они их не видели, несмотря на то, что вы сказали, я абсолютно с этим согласен, что рок-музыка нашего типа – это прямой посыл, что называется, со сцены прямо в мозг, да, но тем не менее, так как мы всегда старались быть в течение 30-летней нашей карьеры, насколько это возможно, внутри жанра разнообразными, и сочиняли песни совершенно разные, и на разные темы, и в разных подходах, хотя в одном жанре. Тем не менее, так получилось, что у нас было много разной публики, по-разному оценивавших и видевших нас. Были люди, которые пришли в наш, пришли к нам, к нашим песням, к нашей музыке, вообще минуя, как сказать, политическую составляющую или острую какую-то составляющую, социальную составляющую наших песен. Были те люди, которые были именно ею и привлечены. Вот. Были те, кто слышал только радиохиты, которые, как правило, как бы, ну, те песни, которые из нашего репертуара играли по радио, да, они были, ну, нейтральные, скажем так. Поэтому, если говорить о пересечении, например, какой-то рок-аудитории с теми же людьми, которые выходили в Москве и в прочих городах на демонстрации в поддержку, например, Алексея Навального, то у группы «Порнофильмы», к примеру, ее значительно больше. Я вижу по тому, какие огромные аудитории сейчас порнофильмы собирают за границей. То есть это аудитория абсолютно сопоставимая с теми концертами, которые они играли в России. А в некоторых странах и в некоторых городах даже больше, чем то, что такая группа, как порнофильмы, на своем самом большом пике российской популярности могла собирать в России. То есть их аудитория уехала за ними. Либо она частично сформировалась из тех россиян, которые уже к моменту начала войны были в стране. Вот. Поэтому, что касается непосредственно меня, то ощущение того, что все было зря, в этом ощущении я прожил достаточно долго. Я прожил в нем, ну, прямо месяцы этой войны. И, честно говоря, я не избавился от него до сих пор, потому что, как мне кажется, именно в случае с тараканами количество людей, которые бывших наших поклонников, которые искренне всерьез разочарованы нашей антивоенной позицией и предъявляют нам за предательство, мне лично предъявляют за предательство их страны, их интересов. А это количество, оно абсолютно запредельное, оно просто невероятно большое, оно давящее, оно... Ну, я, конечно, никогда не читал паблики других групп, ну, настолько же много, насколько после начала войны паблики тараканов. Вот, поэтому мне сложно сравнивать. Но, по крайней мере, что я слышу из общения с теми моими коллегами, которые также высказываются против войны и релоцировались, ну, у них поддержки больше, у них проявленных единомышленников больше, вот. Почему, как я сказал, я барахтался в этом чувстве только несколько месяцев, и оно стало постепенно уходить, потому что было несколько десятков, наверное, сообщений раз, когда наши поклонники пытались, слышали уже в ранее мною данных интервью о этом чувстве разочарования и пытались меня как-то, ну, успокоить или подбодрить тем, что они объясняли мне, что вот, мол, мы, например, да, люди, сохранившие рассудок, сохранившие критическое отношение к нынешней российской власти и топящие против войны, против путинизма и так далее, мы, может быть, не стали такими бы, если бы не твои песни, которые мы когда-то услышали, которые на нас повлияли. И кто знает, сколько таких людей сейчас рассыпано по всему миру или осталось в России. Да? У нас нет калькулятора, который нам помог бы подсчитать. И тем более у нас нет калькулятора, который помог бы подсчитать, какое количество людей нашими песнями, тем, что наша группа существовала, мы спасли от попадания в окоп со стороны Российской Федерации. А какое количество, может быть, со стороны Украины в этот самый окоп, ну, что называется, сподвигли пойти, да, вот, поэтому, да, еще раз повторюсь, таких линеек калькуляторов еще пока не изобрели, и в этом смысле, как бы, да, спасибо этим ребятам, которые мне слали эти сообщения, я действительно стал видеть немного по-другому, как бы, это, и в целом меня это радует, я удовлетворен. Вот. По крайней мере, чувство разочарования не столь острое уже.
А вот скажите, когда вы на нашествии выступали, это был 15-й, наверное, год, да?
Там уже выступали танки, на многих нашествиях, танки. Но я догадываюсь, о каком именно нашествии, да, вы сейчас хотите спросить.
Когда у вас было такое абсолютно антивоенное выступление, антимилитаристское даже, наверное, так мы скажем, больше.
Да.
Как вот публика восприняла тогда ваш демарш? Это чьи люди вообще были? Это была ваша аудитория или это была уже совсем чужая аудитория?
Выступая на таких фестивалях, как «Нашествие», мы никогда не чувствовали себя там своими. Мы и в своих взаимоотношениях с нашим радио всегда чувствовали, что мы немного чуждый продукт, что мы сбоку припеку, что мы тот сорт музыкантов, с их точки зрения, который как бы, ну, не обязателен в эфире. То есть они могли нам в личном плане респектовать, в личном плане нас, нам симпатизировать. Но в то же время понимать, что в плане рейтингов и в плане аудитории они могут совершенно спокойно обойтись без песен таких групп, как мы в эфире. Поэтому нам, конечно, нам, нашему менеджменту всегда приходилось прилагать значительно больше усилий, чтобы быть представленными в эфире этой единственной российской FM-рок-радиостанции. То же самое, именно это отношение и этот клубок чувств, который у нас сформировался относительно радиостанции самой, он также перенесся на фестиваль имени этой радиостанции, вот, потому что, ну, как бы было понятно, что это за аудитория, кто на самом деле ее герои, чьи песни на самом деле здесь поются хором, нестройным хором многотысячной толпы. Вот. А мы тоже как бы, ну, немного сбоку припек, что называется. То есть, ну, организаторы, да, рассчитывают на то, что, может быть, такие группы, как наши, смогут разнообразить немножечко или привлечь какую-то другую аудиторию, другого зрителя. Но все-таки, конечно, мы немножко чужими там себя ощущали. Поэтому, когда мы выступили с этим, так сказать, антивоенным, антимилитаристским сетом, и вот этот демарш мы произвели...
А там танки уже стояли в это время? Уже были?
Да, конечно, именно поэтому мы это и сделали. Как бы, да, это было результатом достаточно длительного периода размышления о том, стоит ли нам вообще ехать туда или имеет смысл отказаться от сета там. Да? Но мы все-таки решили, что действие лучше бездействия, что появление лучше отсутствия, что какой-то перформанс лучше... пустой сцены, и поэтому решили, что мы будем говорить об этих танках, мы будем говорить об этом сотрудничестве крупнейшего российского рок-фестиваля с Министерством обороны. Ко всему прочему, мы еще и понимали, я, по крайней мере, понимал, может быть, не все мои коллеги по группе понимали это, что это сотрудничество не просто так. То есть, ну, например, если 2 года назад его не было, а 2 года назад был 13-й год, да, там, грубо говоря, вот, то сейчас это появилось. Это явно означает, ну, то есть, как бы какой-то линк на крымские события здесь, несомненно, есть. И это просто одно из звеньев в цепи, ну, как бы попыток общей милитаризации общества, нормализации какого-то какой-то истерии военной. Вот нас пытаются. В нас пытаются внедрить идею о том, что соседство военной техники, мобильных военкоматов и вообще военных на поле рок-фестиваля с рок-музыкой, с песнями «Свободы», антивоенными песнями, с песнями... пацифистскими, это норма, как бы, да, и мы к этому должны привыкать, это наша новая норма. Я как бы к этому, то есть, может быть, мои коллеги, еще раз повторюсь, не все это понимали, может быть, зрители фестиваля «Нашествие» не все это понимали, но для меня лично это было абсолютно однозначно. Поэтому захотелось выступить именно таким образом, и если отвечать прямо на ваш вопрос, то, опять же таки, я был тогда относительно шокирован. Ну, а как же опять шокирован? Вот принимая во внимание все вышесказанное, принимая во внимание то, насколько изначально мы всегда относились к полю нашествия, как не совсем к своему зрителю. Но даже если принимать это во внимание, то, конечно, меня неприятно поразило, насколько количество негативных отзывов на это превышало количество позитивных.
А что инкриминировали, интересно, то, что...
Ты артист, пой. Мы не хотим об этом слышать. Твое дело петь. Мы заплатили деньги. И пляши, ты клоун. Твое дело петь. Не надо лезть туда, в чем ты ничего не... А совершенно обычная россиянская вот эта ватническая позиция, которая чуть позже, после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, как раз и обрела вот весь этот разнообразный спектр мнений от не все так однозначно, то всей правды нам не скажут, там, большим дядям виднее, или в самом начале они считали, что есть некий договорняк, как они это называли, если помните. Ну, вот это вот, как бы, мы россияне, мы хотим, чтобы нам пели, мы не хотим, чтобы нам тыкали в нос всякими острыми проблемами, уж тем более мы не хотим, развлекаясь, потратив на поездку из Кемерово под Тверь неделю своего ежегодного отпуска, который всего 2 недели длится. Мы не хотим, чтобы нам в уши срали проблематикой какой-то.
Когда это все началось? Ведь мы сейчас говорим и про нынешнюю ситуацию, и про 24 февраля 2022 года, которое все в корне изменило в мире, не только в нас. Мы говорим про 15-й год, который следует за 14-м. Но все, что мы описываем, все, что произошло с обществом в широком смысле, не только с публикой нашествия, с обществом, с российским, будем все-таки в этом смысле откровенны. Когда это случилось, на ваш взгляд, когда это началось? С приходом вот того самого, как его тогда во всех газетах называли, «Who is Mr. Putin?», да? Кто это такой? Вы помните вот свои первые впечатления, когда этот человек появился в качестве, ну, уже лидера страны?
Я вообще в последние несколько, наверное, месяцев, последний, может быть, даже год, начал потихонечку разделять идею о том, разделять идею, которую, кстати, недавно Алексей Навальный в своем нашумевшем письме выразил, что на самом деле мы раскрыли Путину ворота и пустили лису в курятник, когда спокойно и благожелательно и даже кое-кто активным действием позволил свершиться, ну, как бы, выборам 96-го года вот в том виде, в котором они тогда произошли. То бишь, не фальсифицировано выборов Ельцина, но, по крайней мере...
Фальсифицированная кампания избирательная, я бы так это сказал.
Да, вот. Нам тогда казалось, что правда на нашей стороне, и что этой правды... И что эта правда может опереться в какой-то момент на действия не совсем чистоплотные. Ну, мне тогда вообще был 21 год. Я не то, что активно в этом участвовал, но я, как бы, всему этому очень сильно сочувствовал, следил. Как бы,
только, да, Алексей, вот, про себя. Алексей это тоже говорит. Ему тоже тогда было 20 или 21 год. Да, Навальный, да, все времена.
Да. Вот. Ну, а что касается Путина, то, ну, лично для меня первыми звоночками были, конечно, наверное, взрывы в Москве. И сразу поползшие слухи о том, что каким-то образом к этому может быть причастно ФСБ, что насколько это тяжело на самом деле взять и без... Взрыва 99-го года, я имею в виду, или 2000-го, да.
99-го, вот, все правильно, сентябрь 99-го.
Да, вот. И эти слухи были настолько устойчивы, что они, в общем, до сих пор живут, и они оформились уже в документальные фильмы, книжки исследования, которые, кстати говоря, запрещены в Российской Федерации, были еще тогда, когда ничего не было запрещено, а это уже было запрещено. Вот, что, в общем, говорит о том, что действительно, наверное, для властей это достаточно болезненный контент. Вот, но... Лично для меня оформилось представление о том, что эта власть несправедлива, и что она будет использовать любые методы, включая самое грубое давление, самые грубые подтасовки, самые грубые и в чем-то даже уже сталинистские методы. Это когда они возбудили дело против ЮКОСа, против Ходорковского. Что интересно, уже тогда было проявлено, что они будут это, что они действуют, опираясь на, как бы, мнение народа. Вот как Сталин, как бы, да, он все свои репрессии проводил как бы от имени простого народа, как будто бы это люди попросили его там, ну или, по крайней мере, советский народ полностью поддерживает все подобные репрессивные действия. И, кстати говоря, некоторые потомки этого тогдашнего народа действительно поддерживают до сих пор. Вот. Но поначалу мы, конечно, от демократического правительства, демократической страны такого не ожидали. Но потом оказалось, что да, они действуют хитро, потому что вызвать по-настоящему народную волну, по-настоящему широкую волну народного недовольства тем, что они закрыли олигарха, они очень точно рассчитали, что этого не произойдет, потому что люди не... Они симпатизируют олигархам.
Это правда. И это очень был точный расчет. Абсолютно.
Очень точный расчет. И с тех пор они так и действуют. Они бы никогда в жизни не воспользовались бы такой широкой народной поддержкой этой войны, если бы они не накачали бы российское общество вот этим вот этими фейками про нацистов, про Бандеру, про НАТО, про Зеленского ставленника Запада и вот про всю вот про эту хрень. Ну, потому что они как бы ну, наступают на нужные мозоли, жмут на нужные рычаги. Как бы, да? А россиянин, блин, вот это вот, да? Сидит и слушает.
Дим, я смотрю на вашего носорога, который там вот висит у вас на стене.
Хороший носорог, сам люблю.
Шикарно. Да, я вспоминаю одну из самых моих любимых пьес абсурдистских «Ионеско. Носороги». Как раз пьеса о том, о чем мы сейчас с вами разговариваем. Кстати, всем рекомендую прочитать ее. О том, как постепенно жители одного города начали превращаться в носорогов. И это происходит постепенно. Сначала кожа начинает изменяться. Потом вдруг появляются какие-то волосяные покровы. Потом вот прорастает вот это вот на носу, и ты как бы гримируешь, думаешь, что ничего страшного, нет, ну не видно, ну тут замажу и все. Конечно, то, что сегодня вот мы наблюдаем, опять же, возвращаясь к российскому обществу, это то самое постепенное превращение. Вот это вот, как вам кажется, возможно ли какое-то внутреннее сопротивление этому? Если ты находишься там, не здесь, здесь понятно, здесь уже ничего не действует, эта радиация не доходит, когда мы не внутри. А люди, которые вот в этой кислоте живут там, есть ли какая-то возможность сохранить себя? Как вы думаете? И если есть, то какая? Что делать, чтобы в тебя не попало?
Перво-наперво, конечно, было бы неплохо в качестве за базу принять понимание того, что эта власть лжет, что в их словах нет ни слова правды и никогда не было, что это те самые люди, те самые структуры, те самые силы, которые нас с вами оболванивали, нас с вами обкрадывали и продолжают это делать, которые нам с вами засирали мозг, которые нам с вами создавали для нас с вами такую жизнь, которую они, правда, называют стабильностью, но на самом-то деле это просто мышеловка, как бы, да. Вот если каждый из нас, из них согласиться с этим, а я уверен, что у огромного количества запутинцев, ну, окей, не запутинцев, за наших мальчиков, вот у огромного количества из них есть все-таки некоторые сомнения относительно правоты именно власти, как бы, да, то есть, может быть, в контексте необходимости войны с Украиной они и разделяют ее позицию, ну, во многих прочих, как бы, контекстах социальных, экономических, внутриполитических, они не готовы с ней согласиться, но пока они ее не критикуют, потому что у страны тяжелое время, как бы, да. Вот. Так вот, если эти люди согласятся с тем, что эта власть насквозь лживая, и она состоит исключительно и только из людей, которые заинтересованы в личной наживе, которые заинтересованы исключительно и только в агрессивной экспансии, а которые заинтересованы только в том, чтобы держать их за рабов и так далее. Вот с этого момента как раз-таки, вот на этом, вернее, это их создает фундамент того самого внутреннего сопротивления. Если ты не допускаешь ни единой мысли о том, что где-то они могут быть правы, и ты готов разделять их точку зрения, то ты продолжаешь сопротивляться. Вот. Потому что тогда, что происходит тогда? Тогда ты полностью отменяешь лично для себя, в отношении себя, восприимчивость к их пропаганде. Ты полностью отменяешь необходимость в целом слушать то, что они говорят. Ты полностью отменяешь вот это вот психологический, как бы сказать, механизм, когда... Знаете, они сейчас начали говорить так... Ну, что поделать, война уже случилась, и нам приходится жить вот в этих обстоятельствах. Мы ничего с этим не можем сделать. Но нет, как бы ты можешь сопротивляться внутренне, ты можешь не соглашаться внутренне. И вот как бы если ты, еще раз повторюсь, вот этот вот фундамент каким-то образом для себя соорудил, да, то ты даже можешь вот этому чувству сопротивляться. Просто еще требуется какой-то внутренний стержень, какая-то внутренняя вера как бы в свои собственные силы, потому что не все, вернее, очень немногие готовы, ну, пускай незаметно, не проявляясь, но все-таки отличаться от большинства, как бы, да. Если бы на это были готовы абсолютно все, то тогда, ну, не знаю, панк-рок не был бы андеграундной субкультурой, да, которая как бы объединяет вокруг определенного стиля музыки людей, которые готовы выходить и говорить: я не такой, как ты, я не такой, как ты, я не такой, как большинство. Я не готов думать, как большинство, я не готов разделять ценности большинства. Вот. Просто огромное количество людей не чувствует эту готовность, эту силу внутри себя. Поэтому они, может быть, и не согласны, они их, может быть, и шокируют эти новости, которые обрывками долетают до них из оппозиционных каналов или международных каких-то средств массовой информации. Однако все за, и я не могу быть против, потому что я не хочу быть белой вороной. Эту силу, конечно, надо каким-то образом себе воспитывать.
Ну, это, кстати, абсолютно на чем стояло и стоит тоталитарное государство под названием Советский Союз, и все это, что называется, по наследству передалось сегодня.
Абсолютно верно, да. Не высовывайся.
Да.
Быть не как все опасно, и даже в целом очень сильно обществом это не приветствуется идея, как бы, да. Да, я очень хорошо помню СССР, на самом деле. Горбачевская перестройка случилась, когда мне было уже 10, а СССР рухнул, когда мне было уже 15. Это вполне себе осознанный возраст для того, чтобы помнить, насколько СССР была мрачной страной на самом-то деле.
А вам говорили, Дим, кто-то, что ты, куда ты лезешь? Ну не лезь, ну хватит уже. Чего ты в самом деле в политику тебя несет? Я имею в виду из вашего круга, из музыкантов или из группы. Говорили?
Ну вот, например, тот самый музыкант, с которым у нас как бы произошел, что называется, политический раскол перед непосредственным объявлением о том, что группа сам распустилась. А вот он был человеком, которому песни петь об этом норм, а непосредственно ходить на демонстрации и митинги в поддержку оппозиционных политиков – это уже лезть в политику означает. То есть вот. И вот это для него был водораздел. Как бы. То есть ты... как ему казалось, инспирироваться этими темами, вдохновляться ими для создания творческого продукта можешь, в этом ничего такого нет. Ну, если тоже, конечно, не переходишь через красные линии какие-то. Вот. А делом доказывать то, о чем поешь, это уже нехорошо. Это лезть в политику означает. Так что да, были такие.
Но это такой разрыв шаблонов абсолютно. Я или выражаюсь научным языком, когнитивный диссонанс. Это я могу вам тоже сказать на примере вот театра. Вот театр Вахтангова играет спектакль «Война и мир». Абсолютно антивоенный, поставленный Римасом Туминосом, который, как известно, уже давно не в России и тоже был врагом народа назначен, как гражданин страны НАТО. Этот спектакль они играют. Там нету имени режиссера, но они играют этот спектакль. Но при этом театр открывает Бастрыкин, хлопает по плечу артистов, говорит: вы нам нужны, вы не пятая, не шестая колонна, вы нужны своей стране, своей родине. Или эти же артисты, которые произносят тексты Толстого, и прекрасные, и убедительные, потому что они талантливые люди, они потом этим же ртом читают какие-нибудь убогие стихи зет-поэтов во славу наших воинов, которые бьются против фашизма на чужой земле, да, во имя нашего будущего. Вот как это совместить? Или это действительно как-то не жмет у людей? Я не понимаю, как это можно совмещать в одной
голове? Мы с вами же говорили про рок-музыкантов, которые, как нам кажется, как нам казалось, переметнулись, да, что называется, переобулись в воздухе. А я думаю, что с театральными актерами, вообще с любой творческой интеллигенцией, с теми людьми, которые, ну, что называется, в софитах, в свете, видны, слышны, с ними то же самое абсолютно. Тут, нет, конечно, есть искренне верующие, да, и есть среди них и такие, которые просто Путина любят, Навального ненавидят, тоталитаризм им комфортнее и приятнее, демократия и либеральное общество для них дискомфорт, беспредел, хаос и разврат, и поэтому они за это топят. Есть какое-то количество людей, которые все понимают ровно так же, как и мы с вами, но они компромиссные, им надо семьи кормить. Куда они поедут? Это их страна. Они обязаны продолжать здесь работать. Это как раз те самые, которые придумывают массу благородных отмазок про зрителя, которому тоже нужен отдых, который постоянно в этом мрачнике находится. И они как бы служат музам и в тяжелые для страны времена помогают своему зрителю отдыхать от тяжелых для страны времен. Как будто бы это не они сами эту самую страну в эти времена и башкой окунули. Вот. Но ведь есть и еще просто те, которые, как это называется, конъюнктурщики. Да, он верит в то, во что верим мы с вами, но он для него важнее просто свои карьерные амбиции, для него важнее намного возможность зарабатывать на жизнь. Я сейчас не говорю кормить семью, я сейчас не говорю о тех, которые в безвыходном положении. А вот, например, те, которые там могли бы уехать, и у них была бы какая-то карьера за границей. А тех, которые днем делают эту самую карьеру в Вахтангово, да, а утром им стыдно на себя смотреть, а потому что они понимают прекрасно, на чью мельницу они таким образом льют воду, но они ничего не предпринимают против этого. Поэтому, как я уже повторил, огромное количество оттенков этого серого, да, есть среди тех россиян, которые в открытую поддерживают хотя бы вот такими вот, как вы сказали, актами творческими, в кавычках, нынешний режим. Вот. Для них слова Толстого и их участие в «Войне и мире», и позже в этот день декламация Z-поэзии, не является чем-то противоречивым. И то, и другое – это акты их понимания патриотизма и антифашизма.
Z-культура вообще способна что-то такое воспроизводить интересное, на ваш взгляд, и вообще насколько она жизнеспособна на сегодняшний день? И сразу еще один вопрос, как вы думаете, там есть какой-то специальный отдел Z-культуры, который вот занимается разработкой каких-то стратегий? Какую аудиторию нам нужно охватить, что делать с этим жанром, что с этим жанром, или это все такие стихийные вещи?
Навряд ли там прям сидит отдел с Игорем Матвиенко во главе, который занимаются, что называется, творческой работой, да, созданием и пестованием нового поколения артистов, которые только и исключительно создаются ими для этих целей. Но, как говорят, есть некий департамент в администрации президента, это те самые, которые занимались и занимаются, наверное, по сей день созданием черных списков запретительных и отменами, запретами концертов там и так далее. Вот. И я думаю, что там они более широкими мазками действуют, наверное. Они смотрят действительно на определенную аудиторию. Они понимают, что где-то там, допустим, вот в этой возрастной категории или среди жителей таких-то типов, например, городов или сельской местности, там у них не так много охватов, у них не так много влияния и так далее. Они пытаются сообразить, а что за артисты могут там заходить и, соответственно, на чей менеджмент уже готовых артистов они могли бы выйти с определенными предложениями. Я думаю, так это действует. Вот. Где-то, например, в панк-роке российском оставшемся, им кажется достаточно одного того только, чтобы музыканты со сцены не провозглашали вредных идей, не пели вредные песни, не напяливали на себя вредную символику. Они позволяют этой аудитории существовать, но они, наверное, где-то понимают, если они сейчас начнут нажимать, если они сейчас начнут давление относительно того, чтобы сочиняли определенные песни, чтобы произносили определенные слоганы или призывы со сцены, то либо этот сегмент начнет сопротивляться, и вовсе там они никакой каши не сварят, либо эта аудитория сочтет подобное поведение сценическое своих любимых артистов фальшивой и не купится на это. Поэтому там достаточно подсовывать такие договора о выступлениях, где просто проговаривается, что артист берет на себя обязанность не произносить это, не надевать того, не исполнять то. То есть там артисты идут вот на такой компромисс, мелкий, да. Вот. Значит, есть музыканты и значительно более весомые, у которых охваты значительно более серьезные. Ну, например, взять группу «Звери» и их лидера Романа Белака. Вот. Как бы его антивоенная позиция, наверное, вызывала долгое время боль определенную вот в этих вот структурах. Потому что там действительно огромное количество поклонников, которые слышат и слушают, что, какую позицию занимает их кумир. Вот. И, скорее всего, они были заинтересованы, чтобы эту позицию скорректировать. Что они сделали? Не знаю. Увещеваниями, шантажом, угрозами, какими-то еще способами. Вот так вот они примерно действуют. Что же касается востребованности Z-культуры и так далее, то у меня все-таки есть ощущение, и многие мои приятели и друзья соглашаются с этим, что между полюсами там антивоенное, грубо говоря, там подполье и ультрапатриоты в российском обществе есть на самом деле огромный слой, это подавляющее большинство российских граждан, которые были бы рады, если бы их просто не трогали по возможности. Если бы им просто позволили бы работать, воспитывать детей, жарить шашлык по выходным, ездить, ну пускай, ладно, хрен с ним, не в Крым, а в Сочи хотя бы, там, или в Турцию. Ну вот жить их обычной обывательской жизнью, по возможности без потрясений, мобилизации, дронов, врезающихся в центр Москвы и тому подобное. И они, конечно, все эти патриотические поползновения властей, они воспринимают, если не с иронией, то устало. Вот типа как мы, последнее советское поколение, воспринимало пионерию, комсомолию, вот эти все их, блин, проповеди с трибуна очередного там съезда КПСС и так далее. С иронией, пропуская мимо ушей, абсолютно никак не встраивая в свою собственную бытовую жизнь. Поэтому, конечно, вот это ровно так же, как скорее сейчас Лев Валерьянович Лещенко воспринимается скорее как исполнитель песни про там, Соловьиную рощу или про
День Победы.
Про День Победы, да, нежели чем певец каких-то коммунистических гимнов, вот этих вот песен социалистической действительности, строек социализма и какой-нибудь вот этой вот прочей хрени, да, вот, то есть мы за это помним артистов тогдашних, а тех, кто в целом исключительно только на подобном репертуаре специализировался, мы не вспомним даже имен. Вот, так что я думаю, что широкий зритель, на самом деле, он воспринимает это не то, что со скепсисом, а просто безразлично, как навязываемую какую-то хрень, которую неохота слушать. Вот. Им хочется слушать вот тех самых, которых они любили всю жизнь. Им хочется слушать Цоя, который уже никак не может за свою позицию пояснить. Да? Им, может быть, хотелось бы слушать Макаревича, но он предатель, ну, его они не будут слушать больше. Там. Ну и так далее и тому подобное. Шаман – это он ну, он же про русских, а русские-то это мы. Поэтому это приятно слушать, это елей для ушей. Поэтому на него мы пойдем, да. А на Чечерину не пойдем. Она какую-то хрень поет про окопы, ну ее нафиг. Ну, вот как-то так, мне кажется.
Ну что, мы должны заканчивать уже. Большое спасибо нашему гостю Дмитрию Спирину за этот разговор. Спасибо за образ носорога, который должен от многого, о многом нас предупреждает, дорогие друзья. Вот жалко, да, только кошка Василиса нас не посетила во время эфира.
Больше не приходила, да. Пошла жалко своими делами кошачьими заниматься.
Ну,
спасибо большое
вам,
Ксения. Еще раз вас, вернее, не еще раз, а я-то впервые, а, наверное, за последнюю неделю вас многие поздравили с присуждением почетного звания иностранного агента Российской Федерации. Я вас поздравляю от души.
Спасибо
большое. Это очень почетно, это достойно. Спасибо вам.
Конечно, это не на самом деле противно и унизительно, но вы правы, компания все равно хорошая подбирается.
Компания как отличная, зато. Да.
Спасибо большое, Дмитрий Спирин, я Ксения Ларина. Дорогие друзья, пишите комментарии, с вами встречаемся каждую неделю, и с Дмитрием, я уверена, продолжим наши диалоги.
Хотелось бы, спасибо.
Счастливо.
Вам.
Счастливо.
До свидания.